Значит, мы остановились на том, что мы выяснили, что если мы хотим как бы справедливости, а мы все хотим, конечно, справедливости в этом мире, у нас должен быть, так сказать, нормальный суд, и мы выяснили, как это строится по Торе, помните? Нам сказали, что вообще должны судьи наши получать кабала иш ми пи иш. С поколения в поколение должно приходить какое-то знание, которое передается, обсуждается, обдумывается. Так строится еврейская, так сказать, еврейская система правосудия. Теперь наш заголовок, который мы сегодня подумали, вот этот летать или нырять, но мы помним с вами, потому что написано будет в Торе, когда Всевышний говорит «вернись ко мне». Это вот то самое время, когда мы имеем шанс это сделать как бы более успешно, чем другие месяцы года, другие дни года. И там написано в Торе «Лобы шамайви», не на небесах она, Тора. Потому что если бы она была в небесах, он мог бы сказать, ну, куда я не могу подняться в небеса, что я могу сделать? И требовать от меня невозможно. И не за морем она, говорит Тора. А то бы ты сказал, ну, я не могу плыть за море, мне далеко это, мне тяжело это, я вообще не умею плавать. О чем вы говорите? Да говорит нам Тора, заповедь, которую я тебе даю, она недалека от тебя, она близка к тебе, она рядом с тобой, эта заповедь. Тебе не нужно летать, тебе не нужно нырять в глубину моря, подниматься в небесные высоты. Ты можешь здесь найти все возможности соблюдать Тору в этой жизни, в этой реальности. Но есть известный вопрос наших мудрецов, когда вот написано, что эта заповедь недалека от тебя, что имеется в виду? Имеется в виду вообще, так сказать, вообще Тора или это имеется в виду заповедь Тшувы? Как бы принято мнение, что это как бы и, ну, и то, и другое имеется в виду здесь. Это и вся Тора, которая говорит Всевышний, да, недалеко от тебя, не бойся, это все рядом с тобой, это все для тебя, и это нужно тебе. Понятно, что Всевышнему не нужны наши карбонот, не нужны наши, так сказать, плоды, которые там, масрот, мы отделяем турмот и масрот. Все это, что мы делаем это для нас. Мы делаем это для нас, для себя. Поэтому говорит Тора, ты не бойся, это все для тебя. Все для тебя. И не страшись. Не страшись того, что ты, задач, которые перед тобой стоят. Когда-то говорил Рав Ноах, Руши Шева Шатура, для того, чтобы найти истину, говорил, не обязательно подниматься на вершины гор Килиманджаро. Не надо нырять в подводные глубины. Истина у тебя под носом, говорил Рав Ноах. Ну, та самая, да, ямочка под носом, которую вставляет, так сказать, ангел свой след, да, это вот тот самый, так сказать, случай, когда ангел говорит, все рядом с тобой, все около тебя, истина у тебя под носом, не бойся этой истины. Интересно, что нам иногда кажутся какие-то вещи, кажутся тяжелыми, потому что мы думаем, ну, мы маленькие люди, что мы можем успеть, в чем мы можем преуспеть. Написано, говорят, интересную вещь наши мудрецы, вот эта вот идея, она недалека от тебя, Тора. Это что, мудрецы, смотри. Ты можешь сказать, ты не пророк. Я не пророк, я не могу постичь такие серьезные истины. Оставьте меня в покое. Говорит Тора, тебе не нужен пророк. Ты можешь справиться без пророка. Ты можешь сказать, мне нужны какие-то большие мудрецы, я без них тоже не могу обойтись. Это правда, они, конечно, нужны в нашей жизни. Говорят, что мудрецы... И даже здесь ты не можешь проявлять какую-то малодушие, какую-то такую слабость, и говоришь, я не могу, у меня не по силам это, ставьте меня, это вообще не для меня. Интересно, что есть какой-то, какие-то люди сегодня еще в народе Израиля, и даже в нашей стране, которые как бы не до конца это поняли, и поэтому люди, которые нарушают там Рош ха-Шана, нарушают Йом-Кипур, и ты можешь сказать, смотрите-ка, а вот же люди живут себе, радуются жизни, и все, все у них хорошо, да, и как бы без всяких смысловых забот они устраиваются в жизни, все у них, и все у них замечательно. Я так вот что объясняю, очень интересно, знаете, не все красивое правда, но правда всегда красива. Так вот, мы знаем, что в Йом-Кипур, как бы, сатан не имеет власти над нами, да? Так это написано. И у нас есть такие иностранные молитвы, когда мы молимся, когда в Рош ха-Шана, мы говорим «Лиманха, дай нам жизнь». Ради тебя мы говорим, ради тебя. Спрашивают наши мудрецы, подождите, ради кого? Ради кого мы живем, ради кого мы все это делаем? Ради кого мы все это делаем? Зачем все это нужно? Что значит ради тебя? Мы же для себя просим жизнь, хотим мы жить, радоваться жизни. Мы себе просим эту жизнь. Поэтому наши мудрецы, смотри. Сатан, он же не глупый, да? Он очень умный, очень хитрый. И он говорит как бы Всевышнему, Ты создал меня. Мне же тоже нужна парноса, говорит. Мне нужна парноса. И поэтому, знаешь что? Пусть они живут вот эти вот, пусть живут ради меня. Давай. Эти ради тебя, а эти ради меня. А эти ради меня. Пусть живут ради меня. Сделай так, пожалуйста. Поэтому человек, который сегодня нарушает Рош ха-Шану и Йом-Кипур, ну, если бы, например, было такое удивительное какое-то событие, да, что вот человек кончается Йом-Кипур, кончается Рош ха-Шана, например, да, и там же написано, книги открываются мертвых, живых, а он все нарушил, он ничего не соблюдал, да. И тут же он, не дай бог, падает замертво и умирает. И всем стало понятно, что он вот ничего не соблюдал, поэтому так это случилось с ним. Тогда не было бы никакой свободы выбора. Не было бы свободы выбора, если бы так это происходило. А так, говорит сатан, да, давай так, они будут жить ради меня. Ради меня они будут жить. И все будет хорошо. Им будет казаться, что они живут, да. Что все у них в порядке. А на самом деле они будут жить ради меня. Так что есть такой выбор сегодня у нас, да. Ради кого мы живем? Ради, как это такое, ради Бога, да. Ради Бога. Покойного Хайма Коэна была такая песня «Ради Бога я живу, ради Бога я воскресну». Вот. А тот, кто ради сатана живет, ну да, может быть, в этом мире он получит какое-то удовольствие, но оно окажется временным. Оно окажется временным и не даст потом вечной жизни. Вот она эта строчка, да? «Киа мицва зот ашерамахи мицавха». Мицва это, которую я тебе заповедую. Помните, да? Мицва на этом языке такое, на этом языке нет случайности, как бы это язык создан Всевышним. Цевет. Мы в одном цевете, в одной группе со Всевышним. Она не на небесах, она это мицва, да? Она недалека от тебя. Недалека от тебя. Лобы шамайми. Не на небесах она. И не за морем она. Интересно говорит Сфорна. Что это значит? Тебе не нужны будут пророки, навиим. Лори Халкай, говорит Сфорна, и даже не нужны тебе вот какие-то большие мудрецы, ты сам можешь дойти до всех этих мудростей, конечно, не до всех, понятно, но что ты можешь постичь сам, у тебя есть такие силы. Рамбан говорит, это заповедь, это возвращение и знание Торы, она бехоль, это бехоль маком, во всякое время и во всяком месте, это заповедь действует. Интересно, что Куаним, когда делают свою браху, произносит нам, то есть такой вопрос, Куаним, чьи они посланцы? Они посланцы Всевышнего, посланцы Небес, они посланцы наши. Шлихим, Шельми, Куаин, чьи они шлихим? Вроде бы мы посылаем их, как бы, да, не входит от нашего цибура, от нашего меня нас благословлять. А с другой стороны написано, что Коэн это, как бы, так сказать, это послание Всевышнего. Есть такая интересная вещь. Вы помните, есть такая вещь гематрия, да? Гематрия, из нее нельзя учить законы, так сказать, какие-то идеи можно подтверждать. Так коин, интересно, гематрия 75, гематрия этого слова. 7 – это символ этого мира, так говорит мораль. 7, говорит Рамбан, 7 – это киюм, 6 дней творения, и в конце концов, значит, пришел шаббат. А 8 – это символ грядущего мира. Так вот, 75 – это посередине между этим миром и тем миром. 75. Ну, а где здесь мы в этой истории? Где здесь мы? Здесь мы, я вам сказали же, вы будете мне гой кадош, мамлахит куаним, вы будете мне царством священников, народом святым. Так что мы такие тоже, в общем, коины такие, мы между небом и землей такие, мы поднимаемся в небо, но связаны с землей тоже, 75, посередине, мы соединяем эти миры, мы можем соединять, должны соединять своими действиями, своими свод, своими заповедями, своими хорошими делами, которые в этом мире мы делаем, своей учебой Торы. Так вот, интересно, что есть разные, так сказать, возможности этих усилий, эти усилия совершать, разные, так сказать, разные пути, по которым мы можем подниматься и подниматься. У нас осталось с прошлого раза еще, мы не успели обсудить в нашей судебно-правовой реформе, не успели обсудить, там был такой заголовок, помните, феминизация всей страны, плюс или минус. Это тоже часть, так сказать, да, часть, огромная гигантская часть Торы, отношения мужчин и женщин, то так, что такое женщина, что такое мужчина, какие у них миссии в этом мире. Но вот мы видим на самом деле, что не все в порядке в нашей стране, потому что совсем на днях, вот только что, Тель-Авивский муниципалитет запретил публичное празднование в Тель-Авиве Рош ха-Шана и Йом-Кипура. Можете себе представить, что такое, да? В еврейской стране, в столице, запрещено празднование с песнями и с молитвами Рош ха-Шана и Йом-Кипура. Почему? Потому что на этих празднествах, естественно, как заповедовал Всевышний, конечно, будут отдельно мужчины и женщины. Так должно быть, когда он создавал мир. Вы помните, он делил хаву от Адама Ришон. Они соединяются только потом под хупой. А вообще-то они должны быть, конечно, всегда отдельно. Отдельно. Конструкцию храма изменили, когда увидели, что в этом есть какое-то неблагополучие. Конструкцию храма Бейт а-Микдаш изменили, построили специальные такие антресоли для женщин, когда смотрели танцующих мужчин. Вот. А сегодня, как видите, такая интересная штука такая. Запрещено в Тель-Авиве праздновать Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Так что это такое? Да? Это феминизация, это плюс или минус всей страны? Что вообще это означает? Поэтому понятно, что мы, к сожалению, возвращаемся к пасуку, который будет написан в главе Азину, будет сказано, что это? Народ, потерявший рассудок? Как говорят, такая поговорка есть, когда хочет Бог наказать, он отнимает разум. Только люди, потерявшие рассудок, могут так относиться к традициям своего собственного народа. Это, конечно, трагикомедия наших дней. Что на это можно ответить? Мы сказали еще в прошлый раз, помните с вами. Пламенный привет, да? Огненный закон я вам даю, говорит Всевышний. Огонь вы не потушите никакими своими глупостями. Не сможете потушить. 1000 лет пытается потушить, ничего не получалось никогда. Так вот, посмотрим, считаемся просто внимательно то, что говорит нам Тора о том, как мы должны строить свою жизнь. Чтобы этот пламенный привет от Бога не загасить. Не загасить. Интересно, как строятся отношения, так сказать, отношения народа Израиля и этих судов, которые должны быть по закону Торы. Интересная вещь. Написано «Бейдин Гадоль», да, великий суд, который что-то дал, какое-то, так сказать, какое-то указание, да, как кажется ему вот в глазах этого суда сегодня, что вот так должно быть, да? И суд это судил. И после него встал другой суд, говорит Рамбам, другой суд, да? И кажется ему, что это уже не так правильно, да? Значит, тогда что он противоречит тому, что было сказано с самого начала. И что тогда? И он тогда имеет право, да, он имеет право этот суд отменить прежнее решение. Почему? Что написано: «Служуйся судей в твоем поколении». Ты эйна хаяв лалехет эла харбиддин шибада в твоем поколении. Ты эла такой оборот, не иначе как. Ты обязан идти по путям, которые указывает суд в твоем поколении, в твоем поколении. Снова мы говорим о судьях, которые знатоки Торы. Да? Еще интересная вещь, например, мы понимали, как соотносится, что где тут демократия, где диктатура. Сейчас мы посмотрим еще. Бейдин написано, да? Бейдин, который установил какую-то гзиру, какое-то постановление, или какое-то такану, какое-то, так сказать, установление. И какой-то минхак, минхак, который пашат, так сказать, во всем Израиле, который распространился во всем народе Израиля. И после этого стоит какой-то другой суд, следующий, в следующем поколении, да. И он, значит, хочет этот суд, хочет левотель, отменить прежнее постановление, левотель, дворим, решаним, которые до этого были сделаны. Вела корото, вырвать его, как бы, да, считает, что он это постановление не нужно. Как строятся эти соотношения, где тут демократия, где диктатура? Очень интересно. Написано, что вот это кана, это постановление, да, икзира, и даже обычай, да. Значит, что сказано? Эйна ехоль, он не может его отменить, это постановление, адшия гадоль мина решуним бахахмау баминья. Что только следующий суд будет более мудрый, и больше там будет, так сказать, участников этого суда. Снова, мудрость не подтверждается никакой особенной бумажкой. Мудрость – это авторитет реальный в еврейском народе. Через следующий суд будет мудрее предыдущего, и это авторитет, реальный авторитет, знаете, такой авторитет власти, власть авторитета. Так вот, есть власть авторитета, когда понятно, что, скажем, эти люди заслуживают мудрости, свою мудрость заслуживают уважения народа. Есть такое выражение волохи. Такие-то авторитеты волохи сказали вот так-то, вот так-то. Так вот, он не может, если он не превосходит предыдущий суд по мудрости, по количеству, да. Афилу батель там. Даже ушла та первая причина, по которой был этот самый, по которой было это постановление введено, да. Что из-за него эту гзеру ввели. Значит, эйну храним не могут последние отменить это постановление. Не могут отменить. Если только они окажутся выше по мудрости предыдущего суда. Еще интересная вещь. Еще такое соотношение. Да? Демократия – это власть народа, помните? Демократия – это власть народа. В чем здесь проблема с демократией? Мы понимаем, потому что очень важно, на каком нравственном уровне находится народ. Это, конечно, очень важно. Могут проголосовать за что угодно. Поэтому понятно, что чем больше в народе Торы, чем больше понятий, приходящих из Торы, это и есть на самом деле залог того, что будут приняты правильные решения. Ну вот интересно, да? Мема дворим омрим написано, да? Какие-то вещи, которые посчитал этот суд возможным отменить. А вай бы дворим, значит, вещи, которые этот Бейдин увидел, да? Их, так сказать, отменить, там, или сделать оград вокруг Торы, им пашат, у то, значит, минхак, или какой-то исур, или какой-то обычай, какой-то постановление, оно распространилось по всему Израилю, пашат, распространилось по всему Израилю, беколь Израиль, эйн бендин гадоль лихоль ля крамата. Если весь Израиль это принял на себя, беколь Израиль, не может бейдин гадоль другой отменить это постановление, вырвать его. А филу я гадоль бы мирошаним, даже если он более мудрый, больше, чем первый суд. Какую силу имеет Израиль? Вообще очень интересный вопрос, кем мы были до получения Торы? Мы были Израиль или мы были Бней Ноах? Есть разные объяснения, разные подходы к этому, кто мы были. Есть такая интересная версия, что, помните, Эсав назван, об Эсаве сказано: Исраэль, Исроэль Мумр. Исав это Исроэль Мумр. Он Исроэль, который ушел. Но он Исроэль. То есть Исроэль, отсюда многие учат, значит, Исроэль был еще до получения Торы, уже была возможность такое быть Исроэлем, быть Израилем. А Израиль, вы помните, да, как это расшифровывается? Сара, ты сильный, сегодня это в нашем лексиконе, да, это министр, имеющий власть. Алеф Ламед, это Бог. Исроэль, это сильный с Богом. Это и есть Исроэль. Нам, как людям сильным, нам Всевышний дает очень сильные заповеди. Ну как? Когда человек сильный, ему дают сильную, так сказать, нагрузку, чтобы он понимал, что он заслуживает, так сказать, серьезного отношения. Интересно, написано так. Когда войдешь в эту землю, написано, будет тебе даны три мицвы, тебе будут даны. Три мицвы. В твоей корзине абсорбции. Три мицвы. Что тебе будет сказано, что нужно сделать? Поставить царя над собой. Царя. Помните, царя. Не рожь мемшала, не президента. Царя. Поставить царя над собой. Потому что написано, поставить царя, так и сказано, Тасим это Мелах над собой. Убрать Амалека. Как бы уничтожить Амалека. Тимхей зехар Амалек. Митахат ашамая. Сотри память Амалека из поднебес. Валивнот бейтами бейтабхира и построить храм. Это три заповеди, которые нам даны. Понятно, что у них есть простой смысл, самый реальный простой смысл. Он существует. Понятно, что так сказать, в самом простом, так сказать, варианте. Кроме этого, есть еще есть такие какие-то, так сказать, толкования, которые заслуживают уважения, рассмотрения, да. Потому что понятно, что Мелах, когда может Мелах править царством, когда люди принимают на себя его царство. Вот приближается Рош Шана, это то, чем мы будем заняты в Рош Шану. Принимать на себя царство царя. Ну, известный такой комментарий, который, вы помните, Тора существует на всех уровнях, личностном, общественном. На уровне личностном есть такой известный комментарий, помните, Мелах это как бы, да, это человек, который, так сказать, мозг управляет его действием. Мох, да, первая буква Мем, да, управляет его действием. Лев это сердце, ламет. Сердце это воля, желание. Вот, и хав это кавет, говорит, с кавет связана животная душа человека. Тогда он мелах, и ты сын мелаха, ты сын царя. Это наоборот, известное выражение обратно получается клюм. Ты ничто, ты никто. Если живая животная душа управляет тобой, твоими желаниями, твоим мозгом, плохо дело, парень. Плохо дело. А мелах мох, почему мох? Потому что написано, что душа божественная, она окружает кефамох, она окружает мозг, божественная душа. И она же нефиш медаберет, она же говорящая душа. Нефиш алакит, она же нефиш медаберет. Такая известная история про Коцкого Ребе, когда к нему приехал какой-то юноша, спросил у Коцкого Ребе, ты зачем приехал ко мне, зачем пришел? Чай этому юноше, я пришел найти Бога. Я приехал найти Бога. Чай этому Коцкого Ребе, зря потратил время и деньги. Зря ехал. Бог везде. А зачем же я приехал? Спрашивает юноша. Найти себя ты приехал. Еще этому Коцкого Ребе. Так вот, мелах, да, это когда божественная душа управляет нашими действиями. А Амалек, ну, кроме некой, так сказать, реальности, действительно реальности существующей, такой есть, как бы, люди, которые ненавидят Тору. Вот Амалек это сафек, это сомнение. Гематрия Амалек это сафек. Значит, сотри все сомнения свои уже. Спрашивай, учись. Но после изучения сотри сомнения, не сомневайся. Ты не сомневайся, что свой отец это твой отец. Не сомневайся, что Отец Небесный твой отец. Не сомневайся. А Бейт-Абхира это Бейт-Амикдаш. Да, Бейт-Амикдаш это место связи духовного и физического, место связи небес и земли. Вспомним еще раз, помните такую алаху, когда человек заблудился, не знает, в какую сторону молиться, вместо молиться в любую сторону, потому что ты знаешь, где храм, ты сам малый храм. Интересно, написано так, Эйн мамедим это мелах бетхила эла альпи бейдин шальшевим скиним. В альпи нави. Как, может быть, установлен царь в народе Израиля, должен быть 70 старейшин и пророк. И пророк. Только так. Йошуа написано, да. Которого установил, как бы Моше Рабейну передал ему власть над народом, да. Только в таком порядке может быть установлена царская власть, может быть установлена. 70 людей, которые знатоки Торы, 70 мудрецов Торы и пророк. И пророк. Что еще подчеркивают наши мудрецы, говорят, смотри, всегда остается с тобой твоя устная Тора. Мишуэна Моде Батурашель Барпе, он отрицает саму, так сказать, само существование еврейского народа. Еще очень интересное соотношение того, что называется лимут Тура, изучение Торы и власти в народе Израиля. Написано, что царь вообще обычно сидит. Царская власть так вызывает уважение его, так сказать, уважение, он должен быть вот так вот, сидеть на своем месте, да? Вот. Эйна умед, значит, он не встает ни перед кем. Эйла амелах умед лифней коин гадоль. Мэн должен встать, когда он приближается к нему Коэн Гадоль. Первосвященник. Интересно, что написано, такая удивительная вещь. Пэхэн мицва аль мэлэх, мицва царя, уважать изучающих Тору, так написано. Пэхэн мицва аль мэлэх, лэхабэт ломдэй Тора. И поэтому, когда к нему входит Сангедрин, Хахмей Исраэль, мудрецы народа Израиля, Ямот, Мелех встает перед ними и садится как бы где-то в стороне рядом с ними. Он встает перед ними. Написано об одном из царей народа Израиля, да, что он говорил Тамин Хахама, даже одного Тамин Хахама, он вставал перед ним со своего царского трона и целовал его. И говорил ему, Раби Вамори, ты мой раввин, ты мой учитель. Говорил царь Талмид Хахам. Такой авторитет изучения Торы в народе Израиля. Хочу вам показать одну любопытную книжку, которая только что сейчас вышла. Она есть в Толдоте. Еще советую ее купить. Потрясающая книжка, только-только вышла. Так, свидетельство просто интересного человека. Такого не очень образованного, простого такого человека. Совсем простого, который окончил Новороссийский университет, который был приват-доцентом Лозаннского университета. Человек, который был сотрудником Пастеровского университета в Париже. Был учеником Мечникова, лауреата Нобелевской премии. Такой вот простой человек. Владимир Хавкин. Вот такая вышла книжка замечательная. Называется «Забытый спаситель человечества». Удивительная судьба. Удивительная судьба этого человека, который родился, как вы понимаете, в простой еврейской семье. Отец был учителем еврейского училища, мать – дочь учителя еврита. Человек, который своей судьбой доказал, как нужно и можно жить, ему предлагали принять самостоятельное православие, он отказался. Помните, в те годы, еще царская Россия, ну, все дороги будут открыты. В чем тут дело? Почему же не принять? Пастернак не понимал, говорил, почему вожди этого народа не сказали им разойдитесь, перестаньте так называться. Хавкин понимал больше, чем Пастернак. Отказался креститься. Отказался. Вот интересно, этот человек, который о нем сказано, что он как бы прожил четыре жизни. 4 жизни прожил. Интересно, что, ну, помните, 4 сына? 4 сына у нас в Агаде. Первая жизнь. Он был народовольцем революционером, близким к террористам. Вторая – ученый и исследователь. Третья жизнь – это медика, спасителя миллионов людей. Он изобрел прививку против чумы и холеры. Против чумы и холеры, которые уносили миллионы людей. Миллионы людей уносили эти страшные, страшные болезни. Где-то вот тут его есть такая цифра интересная, что за 20 лет, 20 лет в средние века погибли до 200 миллионов человек от чумы и холеры. От чумы. Хавкин изобрел прививки против чумы и холеры, когда к нему приходили люди, сомневались в том, что он, что это такое, он просто вкалывал себе шприц в живот. Показывал, что это на самом деле работает. На себе эти пробовал, эти вакцины от холеры и чумы. Наладил их производство, испытал эти вакцины на себе, а потом безвозмездно передал технологии их производства всему человечеству. Такой вот удивительный вот человек. Так вот, четвертая его жизнь, интересно, да? Третья – это медик, спасший миллионы людей. А четвертая – жизнь ортодоксального еврея и филантропа. Он вернулся к иудаизму, к религии своего народа, стал меценатом, а созданный им фонд в швейцарском банке для поддержки восточноевропейских евреев пережил Вторую мировую войну и действует до настоящего времени. Так, интересно просто, да, для сравнения. Ну, для сравнения, у нас же есть такой известный лидер оппозиции, которому хватило мозгов окончить среднюю школу. Вот. А тут вот такой человек, такой совсем необразованный, 3 университета за плечами там. Вот. Интересно, когда он завещал свои деньги Ишивам, осталось его завещание, пишет завещание своему, очень интересную вещь. Я поместил в банк деньги в форме ценных бумаг. Проценты от этих средств следует отчислять в фонд помощи изучению иудаизма. Помощь должна оказываться в виде субсидий Ишивам и начальным религиозным школам Талмуд Тора. Еще очень интересная деталь. Считаю своим долгом предупочеркнуть, пишет он, что эта материальная помощь никоим образом не может служить средством давления на Ишивы с тем, чтобы они в чем-то переменили порядок или содержание своих занятий. Что он дальше пишет? Он пишет, что только руководители ешив имеют право решать, что им в ешивах следует делать. Ешивам следует помогать делом и советам исключительно с согласия их руководителей и в таких вопросах, как режим в общежитиях, форма одежды, гигиена и так далее. Решающая гарантия существования еврейских общин во все времена, пишет этот человек, то, что они выдвигали духовных предводителей, уважение, преклонение перед которыми были основаны на их великих познаниях в Торе. Ну, что нам говорил Рамбам только что? Царь вставал и целовал Талмид Хахам, говорил, ты мой учитель, ты мой раввин. Были основаны на их великих познаниях в Торе. Религиозные школы и училища, а лишь они готовят духовных лидеров, преподавателей и раввинов, чей авторитет для миллионов евреев Восточной Европы незыблем. Тогда еще был незыблем. И есть эти очаги традиционного воспитания, питающие в продолжение многих поколений интеллектуальную и нравственную жизнь еврейского народа. Вот интересно, что такая удивительная судьба человека, который спас человечество от чумы и холеры. В 1916 году он написал замечательную статью «Апология ортодоксального иудаизма». Апология, то есть защита ортодоксального иудаизма. Уже тогда он понимал, что она нуждается в защите. Давайте посмотрим, что этот человек пишет. Да, интересно все-таки. Как сохранить еврейский народ духовно объединенным и сплоченным, в то время как физически он разрознен и рассеян по всему свету? Сейчас, однако, евреи возгордились 916 год, собственным разумом и беззаботно приступая к законам, данным их предкам. Значение этих законов выражено в формуле завета. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой твоей, и ложась и вставая, и повяжи их в знак на руку твою, и да будут они знамения между глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих». Так надлежит нам учить наших детей Торе, напоминая им о ней, возлагать на себя тфилин, памятные знаки, напоминающие нам о нашей вере. Ибо только благодаря неустанным воспоминаниям может сохраниться вера в наших сердцах. Известно всем, что едва человек перестает исполнять принятый им свод законов, то сразу, не потрудившись разобраться, он теряет веру в истоки кодекса и в важность его древнего происхождения. А спохватывается он и задумывается лишь потом, после того, как скоропалительный вынес приговор старым законам и обычаям, объявив их уделом исключительно древних, то есть темных и непросвещенных людей. Казалось бы, статья написана прямо сегодня. Он пишет, он сразу касается сторон этого еврейской жизни. Одно из средств сохранить коллективную память, пишет Хавкин, национальные костюмы или особая одежда определенных групп. Ибо все понимают, пишет он, что если не подкреплять ощущение общности специальными усилиями и постоянными действенными напоминаниями, люди потеряют устойчивость и соскользнут в гигантский плавильный горн ассимиляции. Мы помним это книга. Она издана, вот она книга эта. Владимир Мордехай Вольф Хавкин, «Забытый спаситель человечества». Вот она. Она издана, я видел, она продается в Толдоте. Она издана в Иерусалиме, в Рот Иерусалим, Дерек Цион. Наверное, есть в других магазинах тоже. Только что она только что вышла. Только-только вышла эта книга. Только вышла. Он пишет о кашруте. Он пишет о кашруте, да. Многие евреи уверены, 16-й год, что в условиях современной жизни чрезвычайно трудно, а порой и просто невозможно исполнять все еврейские законы и обычаи. Но немало из ценных обычаев и законов, которые выполнимы в любой современной ситуации, выполнимы и полезны. Что сказал Тора? Не на небесах она, Тора, не на небесах туша тшуа твоя, она с тобой рядом. Вполне разумно, он пишет, это пишет врач, да? К примеру, он пишет, последние микробиологические исследования показали, что туши животных, предназначенные в пищу человека, надо обескровить. Именно кровь после убоя становится рассадником микробов, вызывающих гниление мяса. Тоже относится к запрету употреблять в пищу мясо, на котором появились пятна. Эти пятна, как свидетельствовал микроскоп, скопление личинок паразитов. Скопление личинок паразитов. Вполне разумно и при писании их свода законов о дозволенной и недозволенной пище, кашрут, который касается высаливания мяса, соль, ценное консервирующее средство. Абсолютно оправданный запрет пользоваться посудой, которая находится в контакте, хотя бы мгновение, с нечистым предметом. Слышите? И такого прикосновения достаточно, чтобы посуда стала источником инфекционных заболеваний. Нет нужды доказывать, что очищение такой посуды должно совершаться с помощью кипятка или на огне. Насчет ассимиляции, мы помним с вами опрос Горовица, помните? Его можно найти сегодня в интернете. В четвертом поколении у светских евреев, не соблюдающих Тору, в четвертом поколении на 100 человек 5 евреев. У харидим, у ортодоксов, которые защищают сейчас здесь Хавкин, в четвертом поколении на 100 человек 2388 евреев. Он пишет и об языке тоже. Что язык, да, один из самых важных связующих элементов, постоянно напоминающих о людях, об их национальной принадлежности, это язык, на котором они говорят. А значит, и особенности их речевого слухового аппарата, складывающиеся под влиянием этого языка. Недопустимо, чтобы дети и взрослые в еврейских домах не знали и почти не знали иврита. Недопустимо. И все это было написано в 15-16 годах, до того, как Бен-Иуда убедил английские власти, и 29 ноября 22 года иврит стал языком в Палестине. Это только в 22 году. Он пишет это в 16-15 году, за 7 лет, за 6 лет до этого решения, когда еврей стал языком в Палестине. Еще одно интересное. Прямо как будто написано сегодня. Молодежь и авторитет отцов, он пишет. Молодежь. Большие группы людей, в том числе евреев, как большой группы сообщества, как народа нации, не могут существовать долго сами собой. Требуют постоянного воспитания, выработки привычек. Это достигается сознательными усилиями, применением целой системы запретов и самодисциплины. Наивно ждать от детей и юношей, что они сами подчинят себя определенным требованиям. В детстве и юности неопытны все, вместе с тем порывисты и дерзки. У юности пылкое сердце, он пишет. Жажда удовольствия, погоня за успехом жизни, честолюбивые мечты, качества, необходимые и полезные в этом возрасте, заслоняют молодым людям дальнюю перспективу. Дальше хорошо очень говорит, да. Что очень говорит? Нет смысла спорить отцам и детям. Куда полезнее и лучше заменить эти споры доверием, любовью и прочими добрыми чувствами, которые дали молодежи столь необходимую опору. Еврейская же молодежь нередко расценивает попытки родителей урезонить своих детей как тиранию и покушение на свободу. Молодые люди требуют, чтобы им примерно объяснили, обосновали каждое действие взрослых, каждую их меру. Но это нелепо и дурно, пишет он. Ибо в определенном возрасте подобное требование просто невыполнимо. Все равно, как если бы личинка шелкопряда потребовала объяснить, чтобы ей объяснили, каким она увидит мир, когда превратится в бабочку. Подобные тенденции, он пишет, и в самом деле способны погубить нашу древнюю культуру. И тут дело не в личных качествах. Никакой отец или воспитатель не может извлечь из личного опыта то, что приобретено нацией за тысячи лет. А вот тоже такая актуальная тема. Наука и религия. То же самое и с постижением истоков и сути всех называемых законов природы. А большая часть этих законов мы узнаем от других людей. Нам их преподносят в препарированном и систематизированном виде. Думается, истинную свободу воли и благородства, стремлений наша молодежь могла продемонстрировать не погоней за модой, а принятием Торы ее заповедей, данных нашему народу. У меня было внутреннее ощущение, пишет он, в котором я, кажется, не ошибся, что грех любого отдельного человека падает на все общество. Он говорит, прошедшая мировая война, это было после Первой мировой войны, показала, на какие жертвы способна молодежь из каждой страны участниц войны во имя защиты своей земли и своего народа. Усилия, которых требует Тора от евреев, не менее велики, но не менее важны по последствиям. В сравнении с этим кажется сущей малостью такое требование, чтобы взять на себя труд научить собственных детей благословению перед едой и привить им привычку это произносить браху каждый раз, когда они садятся за стол. Это в самом деле малость. Тем не менее, я берусь утверждать, что наши соплеменники хотя бы мысленно будут повторять эти несколько слов. Подобная мера кажется более действенным актом защиты и спасения, чем победы в войне. Сейчас мы еще увидим, как об этом пишет Рамбам. Ибо когда еврей вспоминает это благословение перед тем, как преломить хлеб, и произносит его на иврите словами, повторяемыми евреями по всему свету на памятных времен, где бы он ни находился, пробуждает в себе память о братстве и единении со своим народом, вечным и непоколебимым. И народы земли тоже признают их за народ. Ибо существование любого народа, племени и нации, желательно, и еврейский народ, в смысле, не исключение, нужно доказывать тогда еще, да? Здравый смысл логики, который оправдывает рождение и существование различных сельских сообществ, наделяет нас величайшим правом, великой обязанностью делать все возможное для сохранения нашей культуры и духовного своеобразия нашего народа. Можно, например, сегодня смело утверждать, что наука не существовала бы сегодня, если бы не евреи. Потому что он-то сам внес гигантский вклад в науку. Из всех религиозных и философских представлений лишь иудаизму, вере, объединяющей евреев, пишет он, не нанесен ущерб в результате прогресса научных исследований. Скорее наоборот, она укрепилась и подтвердилась вплоть до самого своего базиса. Что говорил Фрэнсис Бэкон, помните, основатель современного естествознания, что он говорил? Мало науки, нету Бога. Много науки, снова появляется Бог. Как нет замены нашей религиозной философии, так нечем заменить и законы нашей морали, за которые мы боролись поколениями, которые мы отстаиваем сегодня. Только так, на основе опыта, народы мира придут к сознанию, что законы Торы, сообщенные евреями, есть единственное возможное правильное, разумной и упорядоченной жизни. В самом деле, если законов природы нет, действующего более необходимой и более точно, чем закон, дарующий жизнь и победу лишь тем сообществам, которые приближаются к иудаизму в области отношения человека к Создателю, порядка отдыха от работы, в семейных отношениях, в отношениях между супругами, родителями, детьми, в исполнении религиозных обязанностей, в честности и справедливости, отношения между людьми, отношения к чужеземцу. Это статья «Вакцинация от болезни под названием исчезновение евреев в современном мире». Так пишет автор книги. Так вот, идем дальше и смотрим, что же говорит нам Тора. Например, нам сказано, очень важные вещи сказаны, да. Сказано, что сама вся жизнь в земле Израиля, это очень великая, так сказать, великая заповедь, которая нам дана. Еще одна очень важная такая вещь, чтобы мы понимали соотношение диктатуры и демократии, написано, даже царь, который имеет абсолютную власть в народе, написано так, не может даже царь отменить ни одну из мицвот. Одну мицву даже не может царь отменить. Нет у него такой силы. Эйн царих лумар, говорит Рамбам. Нет необходимости вообще говорить, что если Газар Амелах, если царь установил какое-то постановление, левотель, уничтожить какую-то мицву, эйн шамимло, не слушаем царя. Вот такая вот демократия. Да, сказано нам на самом деле, да, что жизнь, так сказать, в земле Израиля, это серьезная такая вещь, которая надо дорожить на самом деле. Надо дорожить. Понятно, что написано такая, да, что Арба Амон, который проходит по земле Израиля, он уже сын Олам Аба. Это все верно. Но нельзя на этом, так сказать, этим шантажировать. Нельзя говорить, не важно, как буду себя вести здесь, главное, что на этой земле нахожусь. Находится в царском дворце. В царском дворце надо вести себя приличнее, чем в подворотне. Что еще напоминает? Напоминает наша Тора. Сефер Тора всегда с ним. Сефер Тора всегда с царем находится. Ну, а про нас что сказано? Баним атем лашем. Дети вы Богу вашему, вы сыны царей. Уж тем более с нами. Даже с царем написано, да, всегда должна находиться Тора. Пусть он не увеличивает себя, написано. Мелах, лоэр бело, кесев вызаав. Пусть не увеличивает себя ни золото, ни серебро. Пусть увеличивает свою мудрость. Всегда должна быть сефер Тора. Дальше снова такое, да? Тоже такая актуалия. Ну, мы понимаем, если Тора написана все века и времена, значит, отвечает на наши вопросы в любое время, в любую эпоху. По поводу левитов. Сказано, да, на самом деле выделено было такое специальное колено в народе Израиля, которое не имело собственного дела в земле Израиля, которое занималось тем, что должно было изучать Тору и охранять храм. И нести этот мешкан, когда шли по пустыне. Да, на самом деле так, отдельная совершенно такая, отдельное сословие для этого выбранное. Но вот удивительно пишет Рамбам, Вело шевет леви, не только колено левитов, да, бельват, не только они, нет. Эла коль иш ве иш, любой человек, говорит Рамбам, миколь баевлам, всех людей, да, которые он захочет, да, его дух его, так сказать, вести его, так сказать, захочет заниматься Торой, у него есть такая, у него есть такое право. Вот видеть себя Богу он может дать. И служить Богу, и заниматься этим. Идти этим прямым путем. Ниткадеш, кодеш, кадешим, да. Любой человек в мире имеет право сделать то же самое, что делают левиты. Здесь же нам Тора напоминает о том, что то такое еврейская армия, такое еврейская война. Ну, снова, по пунктам еще раз. У меня когда-то был разговор в кулуарах нашего телевидения с одним отставным генералом. Я его спросил, а можно сделать в Израиле контрактную армию? Он сказал, конечно, никакой проблемы. Никакой проблемы нет. И кончатся все эти книги, кому служить, кому не служить. Никакой проблемы. А почему же не сделают, спросил я. Сказал мне генерал, армия здесь – это орудие в руках политиков. Что касается того, как шли еврейские войны, да, нам сообщает Тора, как это должно быть, как это должно работать. И треть населения учила Тору, треть воевала, треть обеспечивала тыл. Так шли обычные еврейские войны. Интересно, что Тора много раз подчеркивает и говорит, смотрите, вы глазами видели, уши ваши слышали, то, что слышали и видели на горе Синай. Вы обязаны это передать детям. Вы обязаны передать детям, потому что дети там не были. Души всех нас там были, но дети реально там не были. Обязаны передать детям. Это обязанность передачи поколений, она сказана про Авраама. За что Всевышний возлюбил Авраама? За то, что он заповедовал после себя Дерех Ацешем Цедеку Мишпат. Он передал дальше это знание. Поэтому от нас требуется такое же усилие, которое делали наши праотцы. Интересно, что в Торе нету мелочей, да. Тора говорит обо всех нюансах, ну, например, когда говорится, что есть города-убежище для убийцы, убившего, так сказать, по ошибке, Тора точно называет размеры, все хотел сказать, размеры, замеры того, что должно происходить, да. Значит, какие должны быть дороги, которые ведут в этот город. Как это должно быть все построено, да. Должна быть ширина дороги, да. Арей Микла, Дерех, чтобы шли в это убежище. Эйн поход мишлушим вештай мамот. Не меньше, чем 32 амы. Прям 16 метров. То ли вообще нету мелочей. И нам понятно, что мы сегодня в нашей технике мы понимаем это. Ты пишешь какое-то замечательное письмо, замечательную статью написал. Хочешь опубликовать в интернете. Одну точку неправильно поставил, не дойдет, не опубликуется, не пройдет. Точку неправильно поставил, неправильно. Отсюда мы учим, что в нашем деле не может быть никаких мелочей во всех наших законах. Тора говорит нам, что мы понятно должны понимать задачи каждого нас в этом мире. Помните, мы сказали, да, вот это отношение, то, что такое сегодня такой больной висящий в воздухе вопрос отношения к женщинам, как, что это, феминизация, гендеризация, трансгендеризация, что-то хотите, что это не придумано. Тор очень ясно и просто говорит, да, на войну уходит армия. На войну он обручился с невестой, она еще не стала его женой, он не идет на войну, говорит Тора. он не идет на войну. Интересно, почему кольцом обручают невесту? Вероятно, что мудрецы, кольцо ты всегда видишь, как бы, к чему оно придет. Оно вернется, как бы, ты видишь сразу некий квадрат, у него есть возможность продолжения вверх, в сторону куда-то. Кольцо вернется обратно к тому, с чего оно началось. Кольца использовали в мешкане для крошим, для хошеной фоды, для этих кож, которые укрывали мешкан. Кольцо соединяет. Кольцо соединяет. Говорят, что когда мы делаем наши мицвот, в законах тоже есть такое, такая вещь, что если, скажем, женщина хочет выйти замуж за какого-то очень важного мужчину, она может ему дать ему какой-то, так сказать, подарок, и то, что он принимает этот подарок, это тоже кидушин. Ну, такое сегодня редко бывает, но нам отсюда что мы учим? Мы, когда делаем мицвот, это наш кидушин со Всевышним. Да, ему наши мицвот не нужны, они нужны нам. А мы готовы. А что Кишан Вицеван осветил своими заповедями, это наш кидушин со Всевышним. Это наше обручение со Всевышним, этим кольцом, которое нас связывает навсегда, навсегда с ним. Это интересная история с воином, который если еще не заженился, должен вернуться обратно к своей невесте. Когда наши мудрецы, почему это так? Пишет Рашбам, он говорит так. Потому что он пойдет на войну, и будет его сердце, как бы, так сказать, болеть. Что он идет на войну, и он будет дуэ, как бы, волноваться, что Элли Мазаль, нет у меня мазаля. Что за мазаль такой? Только обручился с невестой и должен уходить на войну. А, нет мне судьбы какой-то. Помните, мазаль буквально это созвездие. Но мазаль это такое, да, судьба такая. Счастливой судьбы тебе. Написано у нас, эйн мазаль ли Исраэль. Нет мазаля у Израиля. У Авраама Авина, по его мазалю, не должно было быть детей вообще никаких. Потому что Всевышний, твое потомство будет больше, чем немысленное потомство у тебя будет, несчисленное потомство. По его мазалю выше просто звезд. Так это уходящий на войну может подумать, нет у меня мазаля, не могу я, чтобы моя невеста стала моей женой. Нужно говорить Рашбам, три вещи как бы, да, выделяет Тора. Это дом, это виноградник и это жена. Но не случайно же жена называется дом. Жена Ишани Крабайт. Не случайно же мы говорим, есть псалом, мы говорим нашим женам, жена, как лоза виноградная. Жена напоминает лозу виноградную. И сыновья твои, как олив вокруг твоего стола. Такой пейзаж рисует нам псалмы. Поэтому, чтобы он так не думал, а если он так будет думать, в чем проблема, да? Так будет думать. Он, сердце будет его падать, да? И он будет на войне как бы не уверен себя чувствовать, и он погибнет там, потому что он не будет уверен в том, что он делает. Мазаль его закатится в этот момент, мазаль его опустится в эту секунду. Поэтому говорит Тора, пусть вернется домой, пусть вернется к своей невесте, чтобы другой не обручился с ней, не взял его невесту себе. Так относится Тора к правам женщин, правам невесты, правам жен. Оттуда же уходит потом и тот, кто боится. Помните? Дом, виноградник, невеста. И должен уйти тот, кто просто боится. И он как бы прикрыт этими самыми уходящими из-за жены виноградника и дома. Никто не знает, на самом деле, он боится или нет. А чего он может бояться? Раби Акива говорит, он боится, просто боится, да, войны. Он боится войны, поэтому пусть идет. Нам не нужны люди, которые боятся. Если приходит другое мнение, Раби Акива говорит, он боится от своих аверот, боится своих грехов. Потому что в момент опасности сатан обвиняет во время войны. Он может погибнуть там. Он боится своих аверот. Он возвращается, потому что у него есть аверот в его руках. Ну, говорят, а что же он тогда не надеется на тшуву? А он не надеется на тшуву, он не понимает, что такое тшува, он не понимает, не верит в силу тшувы, в силу того, что сказал Всевышний, на небесах она, она рядом с тобой. Тора и Тшува рядом с тобой, не бойся, она всегда с тобой.